Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях почетный президент фонда памяти Андрея Геннадьевича Карлова Марина Михайловна Карлова. Марина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Михайловна, многие знают вас, прежде всего, конечно, как супругу Андрея Геннадьевича Карлова, выдающегося советского, российского дипломата, чрезвычайно уполномоченного посла. Но сегодняшний разговор мы бы хотели начать с вашей личности, с вашей персоны. Мы знаем, что в 1973 году вы поступили в Московский финансовый университет. А вот что обусловило ваш выбор? Советы, может быть, родных, ваше какое-то желание заниматься экономической сферой?
Я с детства любила математику, любила все, что логически можно понять. И поэтому я уже с 8 класса мечтала поступить именно в финансовый институт. Я поступала 2 года. В первый год я не прошла, не добрала баллов и пошла на подготовительные курсы финансового института. И на следующий год уже я попала на первый курс учетно-экономического факультета. Родители у меня одобрили мой выбор, хотя к финансам никто в нашей семье не имел никакого отношения. Папа у меня был военный, а мама, она была модистка, шила шляпки.
Замечательно. В будущем пригодились как-то вот эти знания, полученные в университете?
Безусловно, потому что давалась не только финансовая вот эта грамотность, но и были другие предметы, которые всесторонне развивали студентов. И я с гордостью могу сказать, что наше поколение очень интеллектуально развито, и в беседах с людьми я понимаю, что я знаю гораздо больше, допустим, чем собеседник. И образование у нас в стране имело и имеет очень высокий уровень.
Вскоре после начала обучения вы вышли замуж за Андрея Геннадьевича Карлова, и, как уже Ольга Владимировна отметила, мы знаем Андрея Геннадьевича как уже состоявшегося дипломата, руководителя очень высокого уровня, посла в нескольких государствах. А каким он был, будучи студентом? Поскольку мы знаем, что он закончил именно нашу альма-матер МГИМО, можно поподробнее попросить вас рассказать об этом периоде его жизни?
Ну, он мне рассказывал, что когда он поступил в МГИМО, в первый день перед распределением языков он не спал всю ночь, смотрел карту мира и гадал, какой язык ему достанется. И он говорит, что я перебрал все языки, кроме корейского. И когда объявили и сказали, что корейский язык, он был немножечко обескуражен. Но, тем не менее, он начал изучать этот язык. Это считается один из самых трудных языков мира. И он рассказывал, что на первом курсе, конечно, было много всяких моментов, когда, допустим, на одно из первых занятий пришел студент из монгольской группы, и он просидел полурока, никак не мог понять,
куда он попал.
Потом уже ему сказали, что по-корейски это звучит так. Он говорит, как по-корейски? Я из монгольской группы. Потому что они еще мало друг друга знали, и это было одно из первых занятий. Вот такие были казусы. Он изучал корейский язык очень упорно. Он старался. И на втором или третьем курсе он еще взял третий язык, это был японский.
Ох.
Но он сказал, что больше 2 семестров он не выдержал, потому что это на самом деле очень трудные языки. И поэтому по-японски он, конечно, немного знал, но на практике ему это не пригодилось. А корейский язык он очень тщательно изучал, везде были развешаны иероглифы у нас по квартире, были толстенные словари и карты висели Кореи. Он досконально все это изучал. И это все ему пригодилось, потому что лишних знаний не бывает. И поэтому, как студент, он был очень хороший студент. Но он находил время и хобби. В частности, он собирал марки. Он был филателистом. И когда мы встречались, главное было не пройти мимо филателистического магазина. Потому что он говорил, я сейчас на минутку зайду. И зависал на час. В конце концов, мне тоже пришлось собирать марки для того, чтобы можно было общаться на этом уровне. У него одна из самых больших коллекций марок, она до сих пор у нас хранится в семье, и одна из самых полных марок Корейской Народно-Демократической Республики. Это оказалось очень интересным и познавательным занятием, и я надеюсь, что мои внуки, когда они подрастут, они заинтересуются филателией.
Любой востоковед со мной согласится, что изучение, в принципе, иностранного языка, особенно восточного, оставляет такой глубокий психологический след в душе каждого специалиста. А как знание корейского языка повлияло на его образ мышления, на какие-то привычки, может быть, на манеру рефлексии?
Безусловно, конечно, когда ты погружаешься полностью вот в эту корейскую атмосферу, это накладывает отпечаток. Особенно, когда ты выезжаешь в загранкомандировку, то там ты просто становишься вот частью этого общества.
А в чем это проявляется? Вот для того, чтобы объяснить нашим слушателям, особенно те, которые никогда в Корее не были, это какие-то привычки, связанные с общением, манерой поведения, может быть, какие-то гастрономические предпочтения?
Все вместе взятое. Общение. У корейцев немножечко по-другому общение, допустим, чем у нас. У них строгая вертикаль взаимоотношений. Младший подчиняется старшему, ну, подчиняется не совсем правильное слово.
Субординация.
Да, субординация. Младший уважает старшего, дети уважают родителей, подчиненные уважают начальника, и, соответственно, они себя ведут. Поэтому в корейском обществе, так же, как и на севере, так и на юге, очень важно понять, с кем ты имеешь дело. Кто первый подает руку, кто должен поклониться там хотя бы кивком головы, кто, наоборот, должен принять этот поклон. Корейцы всегда обмениваются визитками для того, чтобы понять, кто перед тобой. Если вы находитесь на равных позициях, то корейцы обязательно спросят, а сколько вам лет? И, соответственно, если он старше или младше, и отношение будет соответствующее. Поэтому, конечно, это все накладывает отпечаток. Ну и плюс образ жизни, природа, люди, общество, гастрономические всякие нюансы. В Корее очень вкусная, необыкновенно вкусная кухня. Все сотрудники посольства раз в неделю ходили в ресторан. А то и два, а некоторые три. Потому что это было необыкновенно вкусно. Мы приходили в ресторан «Тэдонган», и там нам давали меню толстое-толстое. И мы каждый раз заказывали новые блюда, старались не повторяться. И это было необыкновенно. Конечно, некоторые блюда, там, типа собаки, едят не каждый, и многие это осуждают. Но это национальная традиция, это надо воспринимать как есть. Андрей пробовал собаку и сказал, что это очень вкусно. Но это было дань уважения к тем партнерам, с которыми он в этот момент эту собаку ел.
Можно сказать, что вы собаку съели в общении с
корейцами. Можно сказать, что он съел собаку в общении с корейцами. Поэтому я хочу сказать, что когда ты живешь в стране, так же, как и в Турции мы когда жили, мы полностью погружались вот в атмосферу быта этих людей, мы уважали традиции, мы с радостью ходили, пробовали эту пищу, и поэтому я хочу сказать, что это все накладывает отпечаток.
Как мы уже говорили, Андрей Геннадьевич поехал в свою первую командировку в Корею, вы, конечно, поехали с ним как супруга, но, как мы понимаем, в это время вы еще не закончили, да, университет. Вы были студенткой третьего курса. Вот насколько сложно для вас было это решение – бросить все и поехать вслед за мужем? Или вы не колебались?
Я не колебалась. Я не колебалась ни минуты. Во-первых, потому что мы всего год были женаты, и расставаться с мужем для того, чтобы закончить институт, вопроса даже не стояло. Тем более, что я узнала, что обязательно восстановят после командировки. Я отчислялась правом восстановления. Поэтому я с радостью поехала с ним в командировку. Тем более, что я понимала, что дипломата с женой посылают не просто так. Человек, который работает на такой ответственной должности, который все свои силы и возможности отдает на защиту интересов Родины, он должен иметь крепкие тылы. Он должен прийти домой, ему надо поставить обед, там, ужин. Он должен спокойно расслабиться, отдохнуть. Если он хочет поговорить, я могла с ним поговорить. Если он приходил и молчал, я молчала, потому что я понимала, что самое главное, чтобы было комфортно ему. А мне всегда комфортно было с ним.
Для того, чтобы продемонстрировать, что Марина Михайловна настоящая жена декабриста, мы должны сделать пометку, что первая длительная загранкомандировка пришлась на Корейскую Народную Демократическую Республику. Это закрытая страна, которая окружена таким ореолом таинственности, государство, в котором мало кто из наших слушателей, наверное, был когда-либо. И поэтому мы бы вас попросили побольше рассказать о ваших впечатлениях от этой страны, не обязательно в первую загранкомандировку, а в целом за весь период пребывания в Северной Корее. Вообще, что это за страна, что это за люди, что это за политический строй такой уникальный, и есть ли какие-то мифы, которые вы даже, может быть, разделяли до того, как там побывали, и которые разбились, когда вы уже начали там жить и познакомились с этой страной непосредственно?
Но я хочу сказать, что мифов я не знала. Мы ехали просто в страну, нами неизведанную, незнакомую. До этого не было никаких мифов о КНДР. Самое сильное впечатление – это первая командировка. Что меня потрясло? Абсолютная доброжелательность народа. Абсолютная. Они помнили еще тогда и помнят сейчас то, что советская армия освобождала Корею, освобождала от японского ига. На самой высшей точке Пхеньяна, на горе Моранбон, находится памятник, который виден практически изо всех уголков Пхеньяна, на котором и по-корейски, и по-русски написано, что это наша благодарность советскому народу за освобождение Кореи. Вот они это помнят до сих пор, и это очень важно. Исторически очень часто люди меняют вектор. Там, где мы были освободителями, мы вдруг становимся оккупантами. И это странно, потому что это не соответствует исторической действительности. Корейцы помнят, и я за это им очень благодарна. И когда мы приехали в страну, если они узнавали, что мы из Советского Союза, они очень доброжелательно к нам относились. Они сразу вступали в разговор, спрашивали нас, зачем мы здесь, как нам нравится Корея. Пожилые люди кланялись, если они узнавали, что мы русские. Пионеры, которые ходили строем по Пхеньяну, они обступали нас и пели песни. Иногда даже вот неудобно было, мы идем разговариваем, а сзади идет отряд пионеров и громко поет для нас. И мы говорили: все, дети, спасибо, хватит, идите своей дорогой. Но они продолжали идти. Мы один раз даже разделились, мы шли компанией и обошли одно здание с двух сторон. Пионеры разделились и пели всем. Это было очень трогательно и душевно. Первое вот мое впечатление о Корее. Мы прилетаем в Пхеньян, нас встречают на машине в посольстве, мы садимся, а у машины номер 01, там, допустим, ну, 15. 01 – это посольство. Мы первые установили дипломатические отношения с Кореей, и поэтому у нас первый номер был. И люди, которые шли вдоль дороги и видели, что едет машина с номером 01, они махали руками, а некоторые кланялись. Я спросила водителя, а почему они это делают? А он мне ответил: это вас приветствуют. Я так удивилась и говорю: а им что, сказали, что мы приезжаем? То есть, оказывается, это нас, русских, приветствуют. И это было тоже очень трогательно и произвело впечатление. И когда мы приехали в посольство, это огромный комплекс, по-моему, 7 гектаров, на территории которого находится посольство, несколько жилых домов, клуб, школа, бассейн, теннисные корты. Это был большой такой закрытый городок, и там было очень много народу. На этой территории располагалось не только посольство, но и торгпредство, и Государственный комитет по экономическому сотрудничеству. И поэтому это был большой коллектив, достаточно дружный. Мы жили тоже по своим советским законам. У нас были и партсобрания, и женсоветы, комсомольская организация. Во время праздников мы организовывали концерты, и это был хор посольства, хор торгпредства. Это было очень интересное время, мы все были молодые, мы все были полны каких-то впечатлений, планов на будущее, и поэтому первая командировка, она была самая такая незабываемая, самая интересная. интересное. А остальные командировки мы уже, конечно, ехали туда, мы знали, что нас ждет, и мы с радостью ехали, потому что эти командировки всегда нам очень нравились.
Но вот ваша первая командировка, она пришлась на пик развития советско-северокорейских отношений, и здесь понятен тот базис, на основе которого мы могли называть эти отношения такой полноценной дружбой. А была ли какая-то негативная динамика уже в 90-е годы с распадом Советского Союза? А звучали ли какие-то голоса в Северной Корее, что вот мы их бросили, оставили одних, особенно перед лицом тех очень жестких санкций, в которых Северная Корея оказалась в 90-е? И поменялось ли это как-то в 21 веке? То есть есть ли какие-то параллели между тем, как развивались советско-корейские отношения и вот российско-корейские отношения на современном этапе?
Нам повезло. Как раз все командировки наши пришлись на время, когда советско-корейские и российско-корейские отношения были на подъеме. В 90-е годы у нас была командировка в Сеул, в Южную Корею. Конечно, до нас доходили сведения о том, что КНДР не очень довольна не столько распадом, сколько отношением после распада к их стране, потому что Советский Союз активно помогал Пхеньяну, активно развивались отношения. Приезжали много наших специалистов, которые работали у них и обучали их, и были различные объекты разноплановые. С распадом Советского Союза их, можно сказать, просто забыли. Было не до них как бы, и им стало тяжело. Тяжело еще и потому, что как раз это время пришлось на смерть Ким Ир Сена. Это был большой удар, безусловно, для всего корейского народа. В довершение всего были большие стихийные бедствия. Сначала была сильная засуха, на следующий год сильное наводнение, урожаи погибли. В стране, где 70% гор, безусловно, очень трудно выращивать эти урожаи, особенно риса. И когда это все погибает, страна оказывается на грани голода. И никто в тот момент им не помог. Да, потом пошла гуманитарная помощь, но потом, когда люди стали испытывать ужасающий голод. Это было очень трудное время для КНДР, и не оказалось никого рядом, кто бы их поддержал. Да, потом все нормализовалось, но трудный период в отношениях был, безусловно, и это не самый лучший период в наших отношениях.
Вот мы знаем, что Северная Корея – это страна с уникальной политической системой. Отец-основатель Ким Ир Сен, сейчас у власти находится его внук Ким Чен Ын, но при этом мы знаем, что у Андрея Геннадьевича сложились очень тесные профессиональные, даже личные взаимоотношения с Ким Чен Иром, то есть, получается, сыном отца-основателем и отцом нынешнего главы государства. Можно вас попросить рассказать подробнее об этом периоде времени, о том, как выстраивались эти отношения, как они, конечно же, повлияли в лучшую, видимо, сторону на развитие общегосударственных отношений. Вот какое место занимает вот личная химия в отношениях между дипломатами и руководителями иностранных государств с точки зрения развития двусторонних связей?
Отношения быстро развивались. Начинались они с того, что Андрей поехал послом в КНДР и был представлен Путиным Ким Чен Иру во время визита Ким Чен Ира в Россию как личный представитель президента. И сразу же они понравились друг другу. Прошло какое-то время, месяца два или три после нашего приезда, и нам сказали, что руководитель государства товарищ Ким Чен Ир приглашает нас на встречу. И мы поехали к нему в резиденцию. Это была резиденция на море, я как сейчас помню, что меня потрясло, что мы сидели в зале, и были большие такие окна, стекло было сплошное, с видом на море. И в море стояли три военных корабля, которые с моря охраняли, так сказать, нашу эту встречу. Все было очень официально, было очень сдержанно. Мы общались, наверное, часа полтора за столом, нас угостили. Мы поговорили, и нас отправили обратно. А потом мы через месяц пригласили его к нам в посольство на Рождество. Мы объяснили ему, что это за праздник, там сжигали чучело, все было интересно, необычно. Наши дети устроили концерт самодеятельности, выступали. И вот эта атмосфера такого вот праздника, она послужила тому, что вот этот официоз весь сломался, и мы уже сидели и разговаривали, как старые добрые друзья. И вот с этого периода мы стали общаться довольно часто. Он приглашал нас в театр, он приглашал приглашал нас на море в свою летнюю резиденцию. И не только Андрея, но и советников посольства. Были случаи, когда и всех сотрудников посольства он приглашал на море, допустим, отдохнуть. Мы ходили на какие-то корейские концерты. Там у них потрясающие артисты. Такие голоса, как они танцуют. Ну, все, практически все. Вот все искусство у них на самом высшем уровне. И поэтому мы с радостью посещали эти мероприятия. Были и просто застолья, когда мы сидели за столом и могли разговаривать на любые темы, абсолютно не касающиеся политики. Это был и быт, и обсуждение фильмов, песен, каких-то своих хобби, привычек, много чего. Мы узнавали друг друга ближе, и мы понимали, что руководитель государства, он такой же человек, как и мы, и у него такие же радости и проблемы, как и у нас. А стоять во главе страны – это очень ответственно. И поэтому, конечно, нам было интересно общаться с ним, а ему было интересно общаться с нами.
Одним из самых распространенных мифов о Северной Корее заключается в том, что многие, кто в этой стране никогда не бывали, представляют ее таким обществом, застывшим в янтаре. Вот как Северная Корея появилась тогда, после окончания Корейской войны в 1953 году, так же, в принципе, оно и на протяжении десятилетий и как-то очень медленно развивается в очень ригидной политической системе, с таким очень коммунистическим, таким социально-экономическим укладом. Вы же, как специалисты, работали в этой стране на протяжении нескольких десятилетий, могли видеть определенные тенденции развития этой страны. Вот в чем они заключаются? Есть ли там место какой-то вестернизации, о которой часто пишут в южнокорейских средствах массовой информации? Или наоборот, они уже настолько далеко друг от друга ушли, что процесс примирения Северной и Южной Кореи едва ли будет возможен? Вот можно вас попросить рассказать про вот именно внутреннюю жизнь в стране и как она развивается вот от десятилетия к десятилетию.
Я считаю, что это миф, что это страна, застывшая в янтаре. Какой-то период был времени после Корейской войны, когда КНДР опережала Республику Корея в своем развитии экономическом. Но потом какие-то вот пошли процессы на юге, их там очень сильно поддерживали, и они стали экономически развиваться быстрее. Что касается Северной Кореи, то там, конечно, были трудные периоды, опять же, связанные с тем, что экономически они были достаточно обособлены. И в основном союзниками и помощниками у них были Советский Союз и Китай. Китай, кстати, очень много оказывал помощи Корейской Народно-Демократической Республике. Периоды были разные, в том числе и период вот после распада Советского Союза и краха вот этого блока демократических стран. Конечно, у них был трудный период, но сейчас, уже с начала 2000-х годов, они очень быстрыми темпами развиваются. Я последний раз была в Пхеньяне 6 лет тому назад, и я хочу сказать, изменения налицо. Не только в том, что эта страна развивается, строится, используются современные технологии. 6 лет тому назад я была, там все ходили с мобильными телефонами, там было очень много всяких культурных, спортивных объектов. Доступно все для людей. Все сделано было для людей. И люди очень активно посещали и Ледовый дворец, там, допустим, и какие-то бассейны, и стадионы. Все это было и есть. Поэтому я бы не сказала, что они застыли. Они очень активно развиваются. На каждом шагу кафе, какие-то ресторанчики, в том числе и частные, где можно зайти, перекусить, все это доступно. Корейцы ездят на такси по городу, эти такси рассекают Пхеньян во всех направлениях. Я бы не сказала, что это какая-то страна, которая вот таким жестким строем, где все ходят там строем, и, извините за тавтологию, да, как будто бы они очень такие все зашуганные. Я даже не знаю, как правильно бы сказать.
Зашоренные.
Все не так. На самом деле они очень любознательны, у них очень качественное образование, они очень развитые, и с ними интересно беседовать. У них очень много научных сотрудников, которые делают открытия. И я считаю, что наоборот, они развиваются и очень хорошо. И уровень нынешней КНДР достаточно высокий.
Спасибо, Марина Михайловна. Мы продолжим наш увлекательный разговор после небольшого перерыва.